«Мне кажется, нам сейчас лучше свернуть направо», — сказал Гердер.
«Ну что ж, можно попробовать», — угрюмо сказал Ангала, слегка потянув за веревку правого поворота.
Время приближалось к полуночи, а жизнь в Сплинбери после наступления темноты замирала. Навстречу им больше не попалось ни одной машины, грозившей врезаться в грузовик. Вынырнув из-за угла проезда Олдермена Сёрли, он с рычанием помчался по авеню Джона Леннона. Мятый, покореженный, озаренный ядовито-желтым светом уличных фонарей. Дождь прекратился, но над дорогой висели клочья тумана. Все шло до странности гладко. «Ну что ж, третью скорость», — сказал Ангала, — «и чуть прибавить газу. Что еще там за знак?»
Грима и Масклин вытянули шеи. «Вроде написано «дорожные работы», — озадаченно сказала Гримма.
«Хм, звучит неплохо. Эй, прибавьте-ка еще газу».
Протянул Масклин, — «я думаю, может, не надо так разгоняться. Я не очень-то понимаю, что значит «дорожные работы», но...»
«А что тут понимать? Это значит, что они позаботились убрать с дороги все эти загородки и прочее. И именно в этом-то и заключалась работа», — отмахнулся Ангала. «Теперь здесь можно спокойно ехать».
Масклин вдруг перегнулся через край платформы и закричал, — «Стоп, стоп, вам говорят!»
Команда управления тормозной педалью удивленно взглянула вверх, но повиновалась. Раздались пронзительный визг шин, крики и ругань номов, которых резко бросило вперед, а потом металлический хруст и скрежет, словно грузовик продирался через многочисленные железные барьеры и загородки.
«Ну и в чем тут дело?» — сердито пробормотал Ангала, когда они, наконец, остановились.
«Я сбил коленки», — ответил Гердер.
«Дальше дороги нет», — вздрогнув, сказал Масклин.
«Не может быть», — огрызнулся Ангала. «Где же мы, как не на дороге?»
«Посмотри вниз только и всего. Глянь, глянь», — сказал Масклин.
Ангала уставился на дорогу впереди грузовика.
«Самое интересное, что никакой дороги там не было». Тогда он повернулся к сигнальщику.
«Как бы отъехать чуть-чуть назад», — тихо сказал он.
«Капельку?» — переспросил сигнальщик.
«Кончай дерзить», — вздохнул Ангала.
Гримма, завороженная, смотрела на яму впереди.
Яма была большой, яма была глубокой. В ней виднелись какие-то трубы.
«Иногда мне кажется», — пробормотала она, — «что люди не имеют ни малейшего представления о нормальном значении слов».
Она неуверенно принялась листать правила дорожного движения. Тем временем грузовик, пятясь, осторожно отъехал от обрыва и двинулся по обочине, поросшей травой.
«Надо иметь в виду, что мы просто не можем доверять всем этим надписям», — сказала она. «Поэтому поехали дальше помедленнее».
«Я все делаю правильно», — надулся Ангала. «Если у людей все перевернуто с ног на голову, я в этом не виноват.
Потому-то нам и надо ехать помедленней».
В молчании они двинулись по объездной дороге.
Из темноты возник еще один знак — красный круг, а в нем лошадь, впряженная в повозку.
Но мы удивленно переглянулись. «Что бы это значило? Есть у кого-нибудь идеи?»
Гримма в отчаянии принялась листать правила.
«Я как-то видел лошадей на картинке», — вспомнил Гердер.
«Если это может чем-то помочь, книжка называлась «Мы идем на ярмарку».
И там была нарисована такая большая круглая штука, а на ней лошади, все позолоченные. И все это должно вращаться, карусель, там так было написано».
«Уверена, это совсем не то», — пробормотала Гримма, судорожно перелистывая страницы.
«Уверена, это должно быть где-то здесь».
«Позолоченная», — удивился Ангала.
«Но это же непрактично.
Слишком легко испачкать».
«Я думаю», — он осторожно взглянул на Гримму, — «мы могли бы включить третью скорость. Совсем немножко».
«Как скажете, мистер Ангалло, сэр», — отозвался сигнальщик.
«Что-то я не вижу впереди никаких
позолоченных лошадей, — заметил Масклин. — Знаете, я почти уверен...